Для нас этот план так ясен, что вы не можете не сознавать того, что надо делать. Добейтесь его, каких бы трудов оно ни стоило. Николай Огарев. Друзья и братья, строки, писанные другом нашим Николаем Платоновичем Огаревым, проникнуты искреннюю и бесконечную преданностью к великому делу нашего народа до общеславянского освобождения. Нельзя не согласиться с ним, что общему мерному ходу славянского и в особенности русского поступательного движения преждевременное и частное восстание Польши грозит перерывом. Признаться надо, что при настоящем настроении России и целой Европы надежд на успех такого восстания слишком мало, и что поражение партии и движения в Польше будет иметь непременным последствием временное торжество царского деспотизма в России. Но с другой стороны, положение поляков до того невыносимо, что вряд ли у них станет надолго терпение. Само правительство гнусными мерами систематического и жестокого притеснения вызывает их, кажется, на восстание, отложить которое было бы поэтому самому столько же нужно для Польши, как и необходимо для России. Отложение его до более дальнего срока было бы, без всякого сомнения, и для них, и для нас спасительно. К этому вы должны устремить все усилия свои, не оскорбляя, однако, ни их священного права, ни их национального достоинства. Уговаривайте их, сколько можете, и доколь обстоятельства позволяют, но вместе с тем не теряйте времени, пропагандируйте и организуйтесь, дабы быть готовыми к решительной минуте, и когда выведенные из последней меры и возможности терпения наши несчастные польские братья встанут, встаньте и вы не против них, а за них. Встаньте во имя русской чести, во имя славянского долга, во имя русского народного дела с кликом «Земля и воля». И если вам суждено погибнуть, сама погибель ваша послужит общему делу. А Бог знает, может быть, геройский подвиг ваш, в противность всем расчетам холодного рассудка, неожиданно увенчается и успехом. Что ж до меня касается, что бы вас не ожидало, успех или гибель, я надеюсь, что мне будет дано разделить вашу участь. Прощайте, и, может быть, до скорого свидания. Михаил Бакунин. Глава пятая. За кулисами. 1863-1864 годы. Мы остались одни, без веры, прислушиваясь к дальним раскатам выстрелов, к дальнему стону раненых. В первых числах апреля пришла весть о том, что Потебня убит в сражении у Песковой горы. В мае был расстрелян Подлевский в Плотске. А там и пошло. Трудное, невыносимо трудное время. И ко всему печальному быть невольным зрителем людской тупости, бестолковости, проклятого очертя голову, губящих все силы около себя. Вот что случилось с месяца за два до польского восстания. Один поляк, приезжавший ненадолго из Парижа в Лондон, Иосиф Сверцекевич, по приезде в Париж был схвачен и арестован вместе с Хмелинским и Миловичем, о котором я упомянул при свидании с членами Жонда. Во всей арестации было много странного. Хмелинский приехал в 10 часу вечера, он никого не знал в Париже, и прямо отправился на квартиру Миловича. Около 11 явилась полиция. «Ваш пас?» — спросил комиссар Хмелинского. «Вот он». И Хмелинский подал исправно визированный пас на другое имя. «Так-так», — сказал комиссар. «Я знал, что вы под этим именем. Теперь вашу портфель?» — спросил он Сверцекевича. Она лежала на столе. Он вынул бумаги, посмотрел и, передавая своему товарищу небольшое письмо с надписью «Е.А.», прибавил: «Вот оно». Всех трех арестовали, забрали у них бумаги, потом выпустили. Дольше других задержали Хмелинского. Для полицейского изящества им хотелось, чтобы он назвался своим именем. Он им не сделал этого удовольствия. Выпустили и его через неделю. Когда год или больше спустя прусское правительство делало нелепейший познанский процесс, прокурор в числе обвинительных документов представил бумаги, присланные из русской полиции и принадлежавшие Сверцкевичу. На возникший вопрос, каким образом бумаги эти очутились в России, прокурор спокойно объяснил, что когда Сверцкевич был под арестом, некоторые из его бумаг были сообщены французской полиции русскому посольству. Выпущенным полякам велено было оставить Францию, они поехали в Лондон. В Лондоне он сам рассказывал мне подробности ареста и, по справедливости, всего больше дивился тому, что комиссар знал, что у него есть письмо с надписью «Е.А.». Письмо это из рук в руки ему дал Мацини. «Говорили ли вы кому-нибудь о письме?» — спросил я. «Никому, решительно никому», — отвечал Сверцкевич. «Это какое-то колдовство. Не может же пасть подозрение ни на вас, ни на Мацини. Подумайте-ка хорошенько». Сверцкевич подумал. «Одно знаю я», — заметил он, «что я выходил на короткое время со двора и, помнится, портфель оставил в незапертом ящике». «Понятно, понятно. Теперь позвольте, где вы жили?» «Там-то и там-то, в меблированных комнатах». «Хозяин англичанин?» «Нет, поляк, еще лучше. А имя его?» «Тур. Он занимается агрономией». «И многим другим, коли отдает меблированные квартиры. Тура этого я немного знаю. Слыхали вы когда-нибудь историю о некоем Михаловском?» «Так, мельком. Ну, так я расскажу вам ее. Осенью 57-го года я получил через Брюссель письмо из Петербурга. Незнакомая особа извещала меня со всеми подробностями о том, что один из сидельцев у Трюбнера, Михаловский, предложил свои услуги третьему отделению шпионить за нами, требуя за труд 200 фунтов, что в доказательство того, что он достоин и способен, он представлял список лиц, бывших у нас в последнее время, и обещал доставить образчики рукописи из типографии. Прежде чем я хорошенько обдумал, что делать, я получил второе письмо, того же содержания, через дом Ротшильда. В истине сведения я не имел ни малейшего сомнения. Михаловский, поляк из Галиции, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и говоривший на четырех языках, имел все права на звание шпиона и ждал только случая выдвинуться. Я решился ехать с Огаревым к Трюбнеру и уличить его, сбить на словах и, во всяком случае, прогнать от Трюбнера. Для большей торжественности я пригласил с собой Пианчини и двух поляков. Он был нагл, гадок, запирался, говорил, что шпион Наполеон Шестаковский, который жил с ним на одной квартире. В половину я готов был ему верить, то есть что и приятель его шпион. Трюбнеру я сказал, что я требую немедленной высылки его из книжной лавки. Негодяй путался, был гадок и противен, и не имел ничего серьезного привести в свое оправдание. «Это все зависть», — говорил он. «У кого из наших заведется хорошее пальто? Сейчас другие кричат: шпион!» «Отчего же?» — спросил его Святославский. «У тебя никогда не было хорошего пальто, а тебя всегда считали шпионом». Все захохотали. «Добитесь же, наконец», — сказал Чернецкий. «Не первый, — сказал философ, — имею дело с такими безумными. Привыкли, — заметил Чернецкий. Мошенник вышел вон. Все порядочные поляки оставили его, за исключением совсем спившихся игроков и совсем проигравшихся пьяниц». С этим Михайловским в дружеских отношениях остался один человек, и этот человек ваш хозяин, Тур. Да, это подозрительно. Я сейчас... Что сейчас? Дело теперь не поправите, а имейте этого человека в виду. Какие у вас доказательства?